Ненависть, ненависть, господа. Я не буду очень долго занимать ваше внимание. Мне ничего не нужно. А я выступаю в очень непривычном для себя жанре. Называется «Юрген читает доклад Диониса». Еще когда я выслал ему свои тезисы, я сразу понял, что так все и будет. Он нам сейчас порассказал всякой фигни, я вам сейчас порассказываю еще всякой фигни. Все, что я понял на своем жизненном опыте, когда я стал делать та-дам, хоббитские вещи.
Вот.
Нет. Да. А мой доклад называется «Управление игрой» и состоит из двух немаловажных кусков. Первый кусок – это что мы делаем до игры, второй кусок – что мы делаем на игре. На игре меня ждет в августе 2010 года, поэтому я вам тут каких-то своих домыслов нарассказываю, да? А вот до игры я уже хлебнул такой хорошей поварешкой всякого веселья. Пункт первый. Конечно, то, о чем я сейчас буду говорить, в первую очередь касается неких крупных проектов. Потому что на локальных и небольших проектах с этим проблем бывает меньше, то, о чем я расскажу. Момент номер один. Помимо главного человека, который делает проект, он обычно называется главмастер, но мы вот с Ильей Николаевичем поняли некоторое время назад, что этот человек еще обязательно должен быть идеологом своего проекта, да? Он не просто там придумал какую-то идею и разрабатывает ее, он еще должен очень хорошо уметь эту идею до всех донести, заразить ею, показать, чем эта идея хороша, снять там всякие противоречия, недоверие, так далее, попытаться найти для разных игроков разные подходы и методы, да?
И оценивать любое нужное внешнее действие, дополнительное, с точки зрения идеи, полезно для идеи или не полезно для идеи.
Бинго! Илья Николаевич!
Средний класс
радикален, как инсульт. Значит... У нас просто веселое завершение всего этого действия. Значит, так вот, помимо вот этого главного человека, в любом проекте в обязательном порядке должны находиться еще два лица. Это номер второй и номер третий, да? Они могут заниматься разными вещами, но они всегда берут на себя часть нагрузки главного человека, главного мастера. Если таких людей в проекте нету, то главный мастер нагребется просто такими огромными ложками веселья и удовольствия, и в конечном итоге там его нервная энергия превысит все допустимые пределы, он начнет срываться, в общем, у него будет много всяких проблем. В обязательном порядке должны быть люди, которые поддерживают главного мастера и имеют примерно схожие с ним полномочия, имеют схожее с ним понимание относительно проекта и так далее и тому подобное. Вот в проекте Кобельских вещей такого человека нет, поэтому ближе к лету мы увидим, что со мной станет. Так вот, я разделил этих людей, ну, оптимально, если это два человека еще занимаются какими-то крупными зонами ответственности. Например, номер второй занимается там сюжетными и модельными частями, да, то есть концептом, помимо, разумеется, главмастера. Вот. А третий, он занимается там, например, большой административно-хозяйственной частью и всем связанным с антуражем. Вот такие. Да, мастер-администратор. Есть такие две нормальные зоны ответственности, которые они закрывают. Значит, момент второй, который, быть может, многим из вас, кто читал вот эти мои тезисы, покажется смешным. У серьезной мастерской группы обязан быть внутренний документ, который я обозвал кредо мастерской группы, и это не пустая формальность. Вот собираются там больше 5 человек, они все очень креативные, творческие и так далее. И если нормально не договориться на берегу, как мы работаем, как у нас принимается решение, как мы друг с другом вообще общаемся нормально, могут возникнуть проблемы из разряда. Я работал 3 месяца, я написал огромную тучу материалов, главный мастер говорит, так это же херня все на палке. И вот получается, что человек обиделся, он сделал кучу ненужной работы, так далее и тому подобное. Если существует вот этот внутренний документ, лучше, чтобы он был, имел некие такие формальные черты, да?
Зачем?
Он нужен для того, чтобы регулировать внутреннюю работу. Решать спорные вопросы. Да.
Он усложняет.
Не усложняет. Не обсуждаем вашу точку зрения. Это мой семинар, и я здесь правлю. Значит,
правильно.
В креде мастерской группы также обязательном порядке утверждается, каким образом как бы управляется мастерская группа. Демократическим. Если демократическим, то описаны очень четко там. У каждого там, например, есть один голос, у главного мастера 2 голоса. В спорных ситуациях мы собираемся в кучку, голосуем и смотрим, что получается. Либо, как мне ближе, авторитарный тип управления, когда у главного мастера всегда последнее слово, он говорит, я сказал, и все, на этом дискуссия завершается. Значит, момент третий, который для меня также является базовым, следующий. А всегда, и это совершенно понятно, об этом пишет Кинг в книге «Как писать книги», об этом вообще утверждают все там теоретики и практики проектного менеджмента, когда вы начинаете работать над игрой, у вас появляется очень много очень клевых идей. Так вот, ни в коем случае не нужно изменять первоначальному концепту. Вот вы что-то придумали, и только в том случае, если вот вы реально видите, что концепт там, я не знаю, там хромоногий, убогий, так далее и тому подобное, то есть он не соответствует каким-то вашим идеям, только в том случае его нужно кардинально менять. В противном случае концепт нужно только менять, а как бы углублять, расширять и так далее. То есть очень часто мастерские группы сталкиваются с тем, что вот они собираются раз в неделю, встретились и говорят: охрененная идея, ребята. Ща я вам расскажу, у нас будет не три города, а один. И, короче, все игроки, короче, калеки. А на следующий сбор они сталкиваются и говорят: не, калеки, тема не очень удачная. Я вот дома ноги подвязал, походил так очень неудобно, чертовски. Короче, опять три города, не калеки, но, короче, всех обяжем приехать с крыльями, потому что ангелы — это модно. Вот. И вот когда вот так постоянно меняется концепция, я привожу дурацкие примеры. Но имеется в виду, я думаю, вот многие из вас сталкивались с тем, как вот там кардинальным образом изменялась концепция. Например, вот вы разрабатываете игру год, и три раза кардинально поменялась концепция. Это не очень хорошо. Идеолог должен следить еще и за тем, что он держит картинку. Он держит картинку, и картинка все время с ним. И он говорит: ребят, мы отклонились в сторону. Очень круто, давайте сделаем таким следующий проект. Давайте вот эти вот идеи не забудем, опишем, сложим в коробочку, и пусть они будут. А вот сейчас мы сделаем то, что мы придумали раньше. Вот. Значит, момент, связанный там конкретно со всяким проектным менеджментом, конечно, все, кто работает в мастерской группе, они должны иметь некие зоны ответственности и по ним отчитываться. Мы по книжке пишем такие практически, как и на работе, технические задания, а потом главный мастер с кнутом, пряником, значит, и баночкой вазелина сидит в конце каждого месяца и кричит: где, техническое задание, давай. Ну и мастера там, значит, чувствуют себя как на работе, но при этом с высокой эффективностью сдают положенный результат, ну или с низкой эффективностью. Ну, короче, для нормальной работы над большой игрой, безусловно, нужно выдавать четкие задания, ставить четкие границы, когда их нужно сдавать. Что-то я какую-то чушь объясняю, вы же все взрослые люди, на работу ходите. Вот. И говорить, когда вот там материалы нужно сдавать. В общем, зона ответственности и техническое задание. Значит, очень важный момент, который мы попытаемся исполнить, значит, впервые в моей практике работы над ролевой игрой. Мы постараемся не дописывать все концепты там в последнюю ночь перед игрой. У нас есть там типа некий глобальный дедлайн, да, на котором мы сводим все сюжетные и модельные материалы и, внимание, потом проводим тест. То есть существует, вот, например, на большинстве игр некие модели или какие-то элементы, чаще всего это какие-то новые фишки, которые придумал мастер, которые они никогда не пробовали. Вот у меня много раз реально была такая штука, я вот придумал какую-нибудь идею, она мне очень нравится, она мне очень дорога, и мне кажется, что игроки ее идеально воспримут и клево в нее поиграют. Для того, чтобы действительно, ну, понять, поиграют ли игроки в это, надо взять каких-то людей, не имеющих отношения к вашей мастерской группе, и провести вот реально плей-тест. То есть, вот когда делают настольные игры или компьютерные, они же постоянно тестируют свои продукты. Вот точно так же и с ролевой игрой. Если вы, не дай бог, угораздило вас, придумали какую-то новую фишку или какое-то сочетание каких-то моделей, проведите тест. Просто пригласите людей, поиграйте с ними в какие-то вот такие этюды. Либо проведите там какую-то небольшую, значит, игру, которая бы содержалась в себе эту идею. Чем плейтест лучше игры, в игре игра будет диктовать много, значит, всяких условностей. Ну, то есть игроки будут там свободно перемещаться в этом пространстве. Плейтест лучше тем, что вы можете все время попросить игроков, вот там, ну я не знаю, там модель какой-нибудь новой боевки, или там экономики, или там магии. А вот попробуй вот так, а ты вот в ответ попробуй вот так, а что ты понял, а что ты не понял, а что нужно дописать в правила, так далее и тому подобное. Это серьезнейшим образом потом упростит там задачу объяснения людям, написание правил, управление, значит, этими аспектами на игре, так далее и тому подобное. До плейтеста на игре я еще дойду. Зачем он там нам нужен, да? Ну и, соответственно, там последний пункт, он вообще-то марки тупой, это вот человек, который сидит на там АХЧ и так далее, он должен иметь документик, в котором у него все записано, там, значит, он это все контролирует, и если он, значит, пролажал по деньгам, не завез все на полигон, все кричат: Вася, Вася, как ты мог, какой кошмар, ну и, в общем, тут говорить не о чем.
А если он тебе по игре сказал, что...
А если по игре, он сказал, то мы его по игре и ответили.
Да, ну, по игре, да.
прямо и посла, я вообще пинцами, не на. Вот, значит. Во время игры. Во время игры. Значит, во время игры у нас есть тоже такой момент, который тесно связан у меня, вот в этом моем документе, с кредо, которое мы писали. Чаще всего, ладно, мы вот там в своей среде, да, дома сидели, разрабатывали игру, все у нас было круто, тут мы выехали на полигон и столкнулись с огромной массой очень разных людей. И вот здесь мы должны иметь тоже какой-то, ну, такой, лучше всего написанный, потому что если он не писанный, то тогда у многих людей, вот даже вот по своей мастерской группе, я знаю, у меня там самые разные, значит, крики, и прекрасные, замечательные, очень корректные люди присутствуют. В общем, если им четко не сказать, там, пришли к себе посреди ночи с вежливым игровым вопросом, а ты послал и сказал, я сплю. В общем, вот должны быть регламентированы тоже, на мой взгляд, неким таким простым документом. Он не должен быть сложным, спасибо Господи. Например, мы там всегда вежливы, конкретны, корректны по отношению к игрокам. Если, значит, игроки там не нарушают, собственно, там, уголовный кодекс Российской Федерации, если они там не ломают, значит, нашу индивидуальную собственность и общественную тоже, и так далее, и тому подобное. То есть, кажется, что это глупость, но для ряда игр все мастера, ну, должны иметь некое общее понимание, как мастерская группа ведет себя в ряде обстоятельств и ситуаций. В крайнем случае, она обязательно должна знать, что делать и к кому бежать, если случились некие там, происшествия, экстремальные ситуации и прочее, прочее, прочее. Значит, как тут уже было сказано, я считаю, что должна быть некая центральная точка, да, мастерский лагерь для принятия решений, а также должны быть там делегированы полномочия мастерам на местах, потому что если все решения действительно стекаются в мастерский лагерь и обрабатываются, то, во-первых, у мастеров на второй день наступает водянка мозга, пухнет, значит, там гидроцефалы выползают оттуда, значит, с такими огромными головами, как пришельцы. А во-вторых, это существенно замедляет очень работу там всех мастеров на игре.
Снижает интерес игроков,
вообще все модели ездят как на гусеничном ходу, значит, первобытном и так далее, там базовое. Тут опять тоже есть всякие административные моменты, должен быть составлен там график, как у нас все работает, кто спит, кто ест, кто куда ходит. То есть, ну, чем лучше будет построена работа, и если будет отдельный человек, который будет на это дело выделен, тем лучше, соответственно, у нас будет результат. Конечно, вот еще такой важный момент, который я забыл сказать при начале своего доклада, но вот скажу сейчас. Мы оцениваем примерно следующим образом, там, типа, успех нашей игры. У нас есть какое-то количество идей, которые мы закладываем в игру. Если 70% из этих идей, ну, там, две трети, хорошо назовем так, сработали, мы считаем, что это успешный результат. Да? То есть мы однозначно понимаем, что там такой сложный продукт, как ролевая игра, в котором огромный элемент сотворчества, там, экспериментаторство, и все там будут все пробовать, очень разные игроки будут присутствовать, там количество накладок, нестыковок, наших косяков, косяков игроков, оно будет очень существенно. И просто вот это нужно принять и стараться минимизировать вот риски и вот эти вот проблемы как можно тщательно и как можно более тщательным и удобным способом, а ничего лучше там всяких вот, ну, нормальных договоренностей и понимания, как мы работаем, нет в этом вопросе. Значит, ну там, про связь и координацию ничего говорить не буду. Если игра большая, там нет раций и там бегает только Пейджер Джан, то у нас сразу, значит, падает ряд необходимых там моментов, моделей, то есть всякие вот такие вещи делать сложно. При этом вот изначально, когда вы еще планируете свою игру, вы должны понимать, что если у вас есть экономика, к примеру, которая тщательно там зависит от того, что мастер, например, 4 раза в день на 18 точках на полигоне выдает игрокам ресурс, а мастер у нас один такой, то примерно, я предполагаю, что к концу дня, значит, копыта у него уже будут сточены до самых колен, он будет весь в мыле, у него будут дикие глаза, игроки будут очень недовольны, будут путать ресурсы. Ну, то есть, понятно, да, вот момент связи и коммуникации очень еще сильно зависит от того, какой модельный ряд вы в своей игре используете. Значит, я считаю, что большинству игр, ну так как вот мы на Урале так делали, у нас существует такое понятие, как там стартовые или пусковые мероприятия. У вас должно быть понимание, в какое время на игре, ну вот у вас прошел парад, предположим, да, это такое общее организационное скорее и такое шоу-мероприятие, после этого у вас запускаются какие-то события. Но чтобы игра не сама по себе стартовала, вот пришли мы в лагерь и как бы... Пошла ролевая игра, пошла, закипела. А вот мы поняли, что легче запускать неких там вот сцен, да, может быть, они будут немного натянутыми, может быть, чуть-чуть более театральными, чем обычная ролевая игра. Но если у вас будет план этих сцен и расписание этих сцен там, вот там в 20.00 зеленая стартовая ракета, и там пошли, закрутилось. Вот, это тоже будет хорошо. Впрочем, если у вас нет таких стартовых мероприятий, тоже не кошмар. Значит, ну, совершенно понятно, что все мастера, которые у вас присутствуют на игре, должны четко понимать, хотя бы на самом таком общем уровне, как работают все механизмы на игре. То есть, очень плохо, если есть, ну, у вас мастера, исключая, там, например, людей, которые отвечают только за ключи, там, только еще за что-то. Но, в общем, если у вас мастер работает в поле, сидит на команде, он должен знать и давать некие нормальные ответы, да, то есть он не должен досконально знать всю экономическую систему, но если к нему приходит игрок и задает какой-то такой нормальный общий вопрос, он должен знать на него ответ. Вот. Для этого оптимально написать такую памятку. 5 минут осталось. Осталось 5 минут. В общем, памятка. Должностные инструкции. Ну, в общем, там написать всем мастерам, кто что должен, кто что не должен. Это очень важно. Но в тот момент, что вот там из разряда мастер захотел пойти потусоваться к своим друзьям в соседнюю команду, а в это время он должен был там сидеть в команде, потому что таким образом он там обеспечивает порядок и необходимое функционирование там определенных моделей. Ну там, бам-бам-бам-бам-бам. Да, впрочем, все остальное не так уж и важно. Ну, то есть там у меня еще написаны какие-то там всякие слова, про которые я в 5 минут точно не уложусь. Но, как бы, еще крайне тщательным, я считаю, по управлению вообще игрой на игре, такой момент, как, ну, мы об этом, Илья об этом там говорил в области своих ролей. Значит, мы считаем, что динамикой на игре нужно управлять, для этого существует ряд механизмов, на них я заостряться не буду. Один из самых известных механизмов, он известен с самого начала существования ролевых игр, это выпуск людей во вторых ролях после мероприятника. Для этого у вас должны быть сформированы еще до игры некие группы персонажей, которые, ну, предположим, группы, да?
Придуманы роли,
чаще всего групповые, но я вот сейчас ориентируюсь там на фишку, да, групповые или там, это не обязательно командные, но вот какие-то группы игроков, которые будут выходить и каким-то образом влиять на динамику. Я все сказал.
Юр, а вот убрать динамику из обратного, то есть то, что отсутствует возможность второго выхода из ролей, то есть наоборот, это снижение динамики, если у тебя слишком активная игра.
Можно!
И, по-моему,
это
прекрасный вариант.
Отлично!
Знаешь, ты рассказываешь про вот все эти баяны из профессионализма. Ну да, как бы это нормальный профессиональный подход. И...
Супер!
Так что надо брать бабло и как бы не обломаться.
А теперь все ролевики, как Вася, научились делать вот точно так же игры, как я рассказал, и мы начнем жить в мире победившего коммунизма. Спасибо.
Куда пошел?
Вопрос.
Запомните на время 10 минут.
Давайте.
Потом еще серия пенальти
будет. Что такое символьный кризис?
Что такое символьный кризис?
Давайте он за дополнительное время раскроет вот эти миры.
Нет, мне как бы все понятно.
Что такое символьный кризис? Я сейчас поясню. На примере игры «Хоббитские вещи». Все очень просто. Вот в данном случае никаких глобальных откровений не будет. Но вот у нас есть там Средиземье, оно всем понятно. Идет, значит, война в Средиземье, и вдруг начинает дымить Ардруин. И все, кто знает, что такое дымящий Ардруин, понимают, что вот у нас наступает некая глобальная жопа. Это и есть символьный кризис. Когда нам нужно кого-нибудь подстегнуть, например, вот у нас в Гондоре стоит белое древо. И вот оно стоит и никому не нужно, оно засохшее. И вдруг белое древо начинает цвести и плодоносить. Это символьный кризис, потому что часть игроков говорит: «О, белое древо заплодоносило, потому что это мы все правильно сделали». Другие говорят:
«Управление игрой через активное там, действие символов».
Да, через активное действие символов. Да. То есть вот есть какое-то, у вас в игре всегда есть какое-то поле, вот как бы неких там предсказаний, неких там вот явлений и так далее. Лучше всего это оформлять там спецэффектами, прожекторами, пиротехникой, взрывами. Значит, отлично работает, например, подожженная шина. Она дымит так в небо очень хорошо столбом.
Это моя технология.
Да. А я разве говорил, что это чужая технология? Наша. Я так считаю. Но вот имеется в виду, что вот символьный кризис — это когда ты понимаешь, что у тебя игра встала, и тебе нужно как-то ее подопнуть. Как ее подпинывать сюжетом и так далее, ну вот, это понятно. А символами — это когда ты массово, ничего не объясняя, воздействуешь вот некой там, значит, вот магической магией. Вот все там взорвалось, бабахнуло, все туда побежали смотреть, что там взорвалось, бабахнуло. Они туда прибежали, а там мертвые с косами стоят. Ну, отлично, ролевая игра покатилась, пошла. Чего еще? Ну давайте еще.
Что подразумевается под строгим разделением зон АХЧ и сюжетной работы?
Строгое разделение зон АХЧ, антуража и сюжетной модельной работы. Это вот, ну, то, что я уже сказал. На поле, в поле тоже люди должны работать строго по своим зонам ответственности. Не должно быть людей, которые совмещают в себе, но это вот мое строгое инфо, да, на большинстве игр у нас как бы есть там мастер, вот, который, ну, вообще абсолютно большинство мастеров, они сочетают в себе, значит, и пилильщика, и сверлильщика, и церковь я построил, и знаю, где ткань лежит, и еду я выдаю. Да. А это плохо. На ряде маленьких игр достаточно одного человека, который будет заниматься неинтересной, нудной, противной, но крайне необходимой игре работе. Он будет знать, где лежат гвозди, он будет знать там, где лежат, я не знаю, там чистая бумага, почему в принтере сломался гребаный картридж.
Кто
там,
убил молоток?
Он, да, он и не кейщик по именно вот по хозбыт части. Он нужен. Вот и все. То есть очень плохо, когда сюжетный мастер там заводит бензопилу, понятно, матерясь, а к нему игроки прибегают и говорят: мастер, мастер, дай мне магию.
Так, у вас
Мурат, еще хуже, когда магию дает отвечающий за
А вот сколько времени все это занимает,
это занимает. Я скажу очень просто. Если спорить с людьми, это займет куда больше времени, чем если один раз написать бумажку. Просто вы бумажку пишете, а главный мастер, ну вот проверено по мне, я могу написать вот такой некий, вот простенький документик, типа из разряда «Мы любим друг друга и уважаем, но мое слово всегда последнее». И там, что мы даем мастерам, там фишки, да, у нас там описано права, обязанности, и что мы гарантируем как мастерская группа. Это занимает примерно 40 минут. Если я с каждым из своих 20 мастеров буду обсуждать эти вопросы лично, это займет у меня, предположим, ну часа 4. 40 минут и 4 часа. Несколько, там, разная разница. Это во-первых. А во-вторых, к этому документу, ну, все мы люди, да? У нас у всех бывают какие-то там, я не знаю, там, нервы, усталость и так далее. И если человек впадает в некое неадекватное состояние, ты можешь сказать: ну, подожди, дорогой, ну, мы с тобой договаривались, вот у нас есть бумага.
И присягу на регламенте завал?
Да,
присягу на регламенте.
Вот и подпись крови.
Рассчитывать занимает больше?
Нет, это занимает безусловно меньше времени, потому что бумажку вы пишете один раз, вы ее выкладываете в закрытый доступ мастерам. Мастера на нее смотрят, обсуждают. Ты говоришь: не обсудили за 3 дня, значит, такая бумажка и будет. Она остается у вас, и все в порядке. То есть,
а потом возникают сектантские скандалы. Роспись крови на бумажке.
Да, да, роспись крови на бумажке. И заставил отрекаться мастеров Ки от Христа. Я так. Что? Еще? Спросите.
Это записано.
Модельные кризисы.
Модельные кризисы. Модельные кризисы — это моменты, о которых как раз рассказывал Илья из модельной школы. Это из разряда там кончилась вода, сломалась плотина, там, я не знаю, почему у нас деньги не поступают в казну, сломался монетный завод, или там, я не знаю,
чума!
Там чума, да, вот, ну, то есть вот каждый раз, когда люди. Раньше это все делалось следующим образом. То есть также модельными кризисами являются там из разряда там прорыв в местном подземелье, идут скелеты. То есть это тоже там, ну,
подожди, это убеждает кого?
Нет, это не убеждает, но когда появляются скелеты, это убеждает многих. Это мы сейчас говорим про управление игрой. Как мы добавляем, какие? Мне задали вопрос, что такое модельный кризис. Вот.
А сюжетное — это когда там заболел король и сейчас...
Да-да-да, а нет, а сюжетное — это когда там приехал наследник с письмом, это когда там вдруг там что-то у нас появилось, это когда вот вышли люди в других ролях, вот, например, там в контексте фишки у нас там появляются наследники, соответственно, там гондорской короны, приходят к наместнику, он их казнит, вешает на воротах, тут же, значит, скрытые наследники говорят: ой-ой-ой, с нами будет точно так же, бежим в бумбар, начинается ролевая игра.
А этот сценарий уже жестко определен или 3 дня еще есть?
Еще вопросы?
Что нам ожидается?
Можно угрызить всех?
Я могу.
Техника и база. Угрызить всех вообще.
Мы поздравляем вас. Мы заслушали мой семинар. Спасибо.
Дальнейший регламент.